эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвале 20:00. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе: Ираклий Аласани обвинил Бедзину Иванишвили и Ираклия Гарибашвили в срыве переговоров по противовоздушной обороне с Францией. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал договор о стратегическом партнерстве и интеграции с Россией. В рубрике «Гость недели» иродиакон Давид Царсани, один из клириков Священной Митрополии Абхазии. Обсуждаем поездку абхазских депутатов к патриарху Русской Православной Церкви Кириллу. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: боевики хуситы захватили центр Адена и резиденцию президента. Израиль раскритиковал соглашение по Ирану. К поискам пропавших моряков после крушения траулера «Дальний Восток» присоединился самолет-амфибия. Группы шиитских боевиков-хуситов обладали в четверг центром Адена, второго по величине города Йемена и крупнейшего порта, оставшегося под контролем сил, верных бежавшему из страны президенту Абд-Раббу Мансуру Хади. Как передают новостные агентства, боевики захватили резиденцию президента, находящуюся на возвышенности над центром города, через несколько часов после вступления в Аден. Падение стратегически важного города произошло, несмотря на 8-дневную воздушную кампанию против хуситов, начатую Саудовской Аравией и ее союзниками по региону при поддержке Соединенных Штатов. Основной целью кампании, согласно заявлению саудовских представителей, является поддержка законного правительства страны. Несмотря на предположение экспертов о том, что Саудовская Аравия может вести на территорию Йемена сухопутные силы для того, чтобы предотвратить захват хуситами последнего крупного оплота сторонников президента Абд-Раббу Мансура Хади, неименованный представитель Пентагона заявил о том, что такое развитие событий маловероятно. По его словам, саудовцы сосредоточили силы на саудовско-йеменской границе в сугубо оборонительных целях. Израиль назвал достигнутое накануне рамочное соглашение между Ираном и 6 мировыми державами по иранской ядерной программе шагом в очень опасном направлении. Представитель израильского правительства Марк Регев заявил сегодня, что единственная цель Ирана – обзавестись ядерным оружием. По его словам, соглашение не закроет Ирану дорогу к созданию бомбы. По условиям этого соглашения в Иране не только останется дорогая ядерная инфраструктура, также не будет закрыт какой-либо из ядерных объектов страны. Советник верховного лидера Ирана Аятоллы Хаменеи Хосейн Шари-Тамаради подверг резкой критике достигнутые вчера договоренности. Он заявил агентству Фарс, что Иран поменял готовую гонкам лошадь на порванную узду. По его словам, это соглашение нанесет удар по иранской ядерной программе. В четверг на переговорах по ядерной программе Ирана в Лозанне было достигнуто соглашение по ключевым параметрам будущего договора, который должен быть разработан 30 июня. Соглашение предусматривает ограничение Ираном ядерных разработок в обмен на послабление международных санкций.
Эхо Кавказа. Новости.
К поискам 13 рыбаков, затонувшего в ночь на четверг траулера «Дальний Восток» в Охотском море, присоединился самолет-амфибия. На месте крушения работает вертолет Ми-8, а также около 30 судов, сообщили в управлении МЧС России по Камчатскому краю. В спасательной операции участвует более 2000 человек. Площадь поиска превышает 8000 квадратных километров. Между тем, медики оценивают шансы выжить у пропавших рыбаков как минимальные. Жертвами крушения стали, по последним данным, 56 человек, 63 спасены, 10 из них в тяжелом состоянии. Министр труда России Максим Топилин пообещал, что семьям погибших моряков выплатят по 1 000 000 рублей в качестве компенсации. Рыболовецкий траулер «Дальний Восток», приписанный к сахалинскому порту Невельск, затонул в ночь на четверг в 300 километрах южнее Магадана. Сигнал СОС судно не подавало. Всего на борту находились 132 человека, возбуждено уголовное дело. США осудили закрытие российскими властями многих крупных крымско-татарских средств массовой информации, в том числе последнего независимого телеканала АТР, и призвали к немедленному установлению деятельности всех СМИ, которые были закрыты в Крыму. Об этом говорится в заявлении представителя пресс-службы Госдепартамента США Мари Харф. В заявлении подчеркивается, что закрытие этих СМИ является очередным шагом, направленным на подрыв свободы слова в Крыму. Отмечается, что на протяжении последнего года крымские татары, выступившие против аннексии Крыма России, подвергались дискриминации, запугиваниям, преследованиям, в их домах, в офисах политических организаций и мечетях проводились рейды. Крым является неотъемлемой частью Украины, и США по-прежнему поддерживают суверенитет и территориальную целостность Украины, говорится в заявлении. Ранее сообщалось, что 1 апреля телеканал АТР прекратил вещание в связи с тем, что ему не удалось пройти перерегистрацию в качестве российского СМИ. Вместе с ним остановили свое вещание радиостанции «Майдан» и детский телеканал «Лале». Украинские военные сообщают о 10 нарушениях режима прекращения огня и о штурме их позиций пророссийскими сепаратистами в четверг. Обстрелам подверглись украинские позиции вблизи населенных пунктов Широкино, Авдеевка, Гранитная, Опытная и Мариинка. Украинские военные сообщают также о передислокации военной техники сепаратистов и не исключают, что противник готовится к наступлению. По их данным, 31 марта в сторону Луганска проследовала колонна в составе 8 грузовых автомобилей с боеприпасами и военным имуществом. В Иловайск были доставлены радиоэлектронные приборы, танковые и переносные радиостанции.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Бывший министр обороны Грузии, лидер свободных демократов Иракли Арласани обвинил сегодня основателя грузинской мечты Бедзину Иванишвили и премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в срыве переговоров по противовоздушной обороне с Францией. Свободные демократы намерены добиваться создания временной парламентской комиссии для установления обстоятельств и причин отказа от подписания договора. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
С громкими обвинениями против основателя грузинской мечты Бедзины Иванишвили и премьер-министра страны Иракли Гарибашвили выступил сегодня бывший министр обороны, лидер свободных демократов Иракли Арласани. По его словам, Грузия по их вине упустила шанс иметь безопасное небо. Бывший министр обороны сообщил, что в конце марта истекли сроки, в которые, согласно меморандуму, должно было быть оформлено соглашение о поставках Грузии систем ПВО.
Если бы в Грузии были размещены эти системы, любые виды штурмовых самолетов, любые виды бомбардировщиков не смогли бы проникнуть в наше воздушное пространство. Мы установили бы полный контроль над нашим воздушным суверенитетом. Мы смогли бы противостоять таким угрозам, как баллистическое оружие малой и средней дальности, как «Искандер», а также другим ракетным системам, которые за последние 20 лет не раз использовал против нас противник.
Журналисты решили уточнить, не видит ли бывший министр обороны руку Москвы в срыве подписания соглашения с Францией. «Пусть это изучит временная комиссия, мы намерены поставить этот вопрос в парламенте», — ответил лидер свободных демократов. Арласани считает, что парламентская комиссия подтвердит и его другую версию. Он связывает арест высокопоставленных чиновников Министерства обороны по обвинению в растрате госсредств в особо крупных размерах с попыткой Иванишвили и Гарибашвили остановить его. В тот день, 28 октября прошлого года, Арласани все же подписал меморандум в Париже. Хотя не делать этого от имени Гарибашвили, его по телефону просил тогдашний глава Совета Безопасности при премьер-министре, а ныне министр обороны Мендия Джанилидзе. Последний сегодня комментариев не делал. Ранее Джанилидзе сделал несколько противоречивых заявлений. Сначала он отрицал существование меморандума, позже заявил, что просил Арласани лишь на несколько дней отложить подписание указанного документа. Один из главных объектов критики со стороны Арласани голосования премьер-министр Иракли Карибашвили счел несерьезным комментировать этот вопрос. Он лишь выразил сожаление, что идет спекуляция вопросами государственной важности. А один из лидеров парламентского большинства грузинской мечты Эко Беселия напомнил оппоненту, что в свое время именно премьер-министр отстранил Аласани от руководства оборонным ведомством, выразив ему недоверие. «Считаю непростительными разговоры о подобных темах. Я удивлена, как Аласания мог поставить партийные интересы выше государственных». Беселия не разделяет мнение свободных демократов о необходимости обсуждения этого вопроса в парламенте. С учетом того, что простое большинство за грузинской мечтой, соратникам Аласания будет сложно добиться создания специальной комиссии. Военный эксперт Тимур Чачаницы не скрывает разочарования, что вопрос обороноспособности страны стал предметом политического противостояния.
«Если что и надо в первую очередь приобрести, так это система противовоздушной обороны. Августовская война показала, что наша воздушная оборона была очень слаба, не смогла противостоять российской авиации. Желательно, чтобы власти работали в этом направлении, искали средства и согласие партнеров для приобретения необходимой оборонительной системы. Жаль, что весь этот вопрос стал обсуждаться больше в политической плоскости, чем в военной».
К концу дня Министерство обороны распространило комментарий посла Франции в Грузии Рено Саленса.
«В прошлом году между правительством Грузии и французскими производителями начались определенные обсуждения о двустороннем сотрудничестве. Я обращаю внимание на термин «обсуждение», поскольку грузинская сторона не подписывалась ни под какими обязательствами. Никакого договора, никакого обязательства и ничего подобного. Единственное, что я смогу сказать сейчас, это то, что те обсуждения, которые начались в прошлом году, продолжаются».
Говорится в комментарии посла Франции, переведенном на грузинский язык. Он был записан пресс-службой оборонного ведомства после встречи французского дипломата Рено Саленса с министром обороны Грузии Мейдей Джанелидзе. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Сегодня в Сухуми прошла пресс-конференция трех депутатов парламента самопровозглашенной республики Абхазия, которые отправились с визитом к главе Русской Православной Церкви Кириллу. На встрече, по словам парламентариев, обсуждалось будущее абхазских православных. Патриарх Кирилл не исключил, что в случае единства абхазских верующих в будущем может быть рассмотрен вопрос рукоположения абхазского епископа. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Депутаты Народного собрания парламента Абхазии на пресс-конференции в Сухуми в Ассоциации работников СМИ рассказали о визите в Московскую патриархию и встрече с патриархом Кириллом. Визит состоялся в первый день весны на праздник торжества православия. В парламент пришло приглашение, и в Москву делегировали депутатов Валерия Агрба, Беслана Цвинария и Юрия Зухба. Абхазские депутаты приняли участие в торжественной литургии, а после трапезы патриарх Кирилл принимал их в тронном зале. Обсуждался вопрос статуса Абхазской церкви и оказания Московской патриархии содействия в его решении, а также возможность рукоположения абхазского епископа. Депутат Валерий Агрба рассказал о том, как реагировал патриарх Кирилл на вопрос о статусе Абхазской церкви.
Реакция патриарха была однозначная, в принципе, ожидаемая нами. Он говорил о том, что возможность разрешения статуса Абхазской церкви и возможность рукоположить абхазского епископа в ближайшей перспективе возможно. Можно, но это требует определенных действий со стороны самого абхазского общества, со стороны духовенства. Я бы не сказал, потому что это он сказал о примирении каком-то, но о единстве. При достижении этого единства будет возможно разрешить все эти вопросы, наболевшие.
Патриарх Кирилл пожелал встретиться с представителями законодательной власти, чтобы обсудить вопрос регистрации Абхазской Православной Церкви. С момента принятия нового закона о религии возникла необходимость регистрации АПЦ, возглавляемой отцом Виссарионом. Поскольку поскольку ранее она была зарегистрирована как общественная организация. Священной митрополии Абхазии, возглавляемой отцом Дорофеем, это не коснулось, так как она была зарегистрирована уже в соответствии с новым законом. Депутаты пояснили, что проблема заключается не в регистрации АПЦ в качестве религиозной организации, а именно в ее перерегистрации и сохранении преемственности. Это требует внесения соответствующих поправок в закон. Суть вопроса в стремлении отца Виссариона сохранить пользование Абхазской православной церкви около 40 объектов, памятников архитектуры, храмов и монастырей, которые были переданы ей в бытность премьер-министром Сергея Шамба. Депутат Валерий Агарба так прокомментировал эту проблему.
Очень много разговоров по поводу этой недвижимости и увязывать ее с перерегистрацией. Понятно, что если происходит преобразование, то и сохраняются права, и имущественные, и иные права. Но вопрос, связанный с функциями парламента в данной ситуации, она не связана прямую с имуществом Абхазской православной церкви. Здесь вопрос идет только всего лишь о перерегистрации ее и придании статуса в соответствии с законом религиозной организации. Все имущество, которое сегодня находится в пользовании Абхазской православной церкви и тот же Новофонский монастырь, все эти объекты, они находятся на балансе республиканской собственности. Исходим из позиции, что это все государственное имущество. Оно должно и оставаться в собственности государства и народа. Никаких форм отчуждения не должно быть.
Сказав о том, что все объекты, которыми сегодня пользуются религиозные организации, являются собственностью государства, Валерий Агарба несколько минут спустя заявил.
Есть постановление Кабинета министров 2009 года о передаче в пользование и перечислено, на какое имущество Абхазской православной церкви. Оно действующее, оно никем не отменено. Может подвергать сомнению его нормативности, законности, соответствии законодательства, но оно сегодня действующее, оно не отменено ни самим кабинетом министром, ни президентом, имеет юридическую силу. Там все храмы Абхазии.
Беслан Цвинари оповестил журналистов о том, что депутаты довели до сведения патриарха позицию общественности, напомнили о том, что было собрано более 60 тысяч подписей граждан Абхазии под петицией о признании независимого статуса Абхазской церкви. На что патриарх Кирилл ответил так: «Вы найдите духовное единство у себя, а мы поможем в разрешении статуса церкви и возможности рукоположения абхазского епископа. Уже прорабатывается канонический механизм для этого». Беслан Цвинария добавил.
Мы как говорили о том, что вот обращались в Русскую православную церковь для решения вопроса о такефалии. Получили ответ, что Русская православная церковь акцентировала на том, что мы являемся канонической территорией Грузии, наша церковь, и вопрос этот решаться никоим образом не может. Я говорю, в связи с этим как бы вот и противоречия возникли, и обращения. И нашлась группа людей, которая попыталась искать другой путь для того, чтобы решить вопрос о такефалии.
Сегодня неприятие между двумя православными организациями Абхазии базируется именно на вопросе о том, где искать возможность обретения независимого статуса церкви – в Константинополе или в России. Журналистов также интересовал вопрос о том, шла ли в Москве речь о низвержении сана отца Дорофея. Депутаты ответили, что вопрос так не стоял. Беслан Цвинария уточнил.
Учитывая, что у нас маленький народ и людей, имеющих серьезное академическое образование, и у нас не так много, в этом смысле мы как бы дали понять, что да, неправильно как бы уничижать или уничтожать, и в этом смысле мы своих людей, имеющих, ну, грамотно постараемся защитить, мы это, и посыл этот был услышан, потом, как бы они говорят, он может, я должен приносить пользу Абхазии.
Инициатива внести поправки в закон о религии принадлежит депутату Михаилу Сангуле, но парламент это предложение, по утверждению Агарба, еще не рассматривал. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Мы продолжаем абхазскую религиозную тему. Визиту депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазия к предстоятелю РПЦ, как это ни странно, не предшествовали консультации с духовенством Священной Митрополии Абхазии. Об этом мне сообщил один из клириков митрополии и радиакон Давид Сарсания. Сегодня он в нашей рубрике «Гость недели».
Гость недели.
А что, собственно, произошло? Что значит этот визит трех парламентариев, которых пригласили, как они говорят, в Москву, и они пообщались с патриархом? Вы могли бы объяснить, что за всем этим стоит? Что означает эта активизация абхазского религиозного вопроса?
На мой взгляд, наверное, как со стороны депутатов, так и со стороны лично отца Виссариона, в этом отношении есть общая заинтересованность. Во-первых, для отца Виссариона, об этом говорил сегодня на пресс-конференции депутат Агарба, есть одна проблема. Ему были переданы правительством Абхазии его организации, которую он называет Абхазская православная церковь или Пицунско-Сухумская епархия, несколько лет тому назад, в 2011 году точнее, около 40 объектов религиозных памятников в пользование. Отец Виссарион, чтобы удержать при себе то, что было передано ему, но хотя фактически он не может всем этим пользоваться на сегодняшний день, это в первую очередь Новоафонский монастырь, да, он хочет перерегистрироваться, он не хочет, допустим, прекратить действия той организации общественной, которая называется Пицунская Сухумская епархия или Абхазская православная церковь, и зарегистрировать новую, но религиозную организацию. Он хочет в связи с тем, что именно той организации были переданы в пользование эти памятники, он хочет, чтобы именно эту организацию перерегистрировали как религиозную. И в нашем парламенте абхазском, безусловно, существуют сторонники отца Виссариона, которые эту проблему, так сказать, помогают ему разрешить с точки зрения абхазского законодательства. Депутат Агарба об этом прямо сказал. Он назвал это Абхазской православной церковью. Для меня лично, например, как для верующего человека, организация отца Виссариона не является Абхазской православной церковью, потому что в ней нет епископа. И этот епископ не имеет сообщения с другими каноническими православными епископами во всей православной полноте церковной.
А какое отношение все-таки к этому имеет патриарх Кирилл?
Мы прекрасно понимаем, что решение статуса православной общины в Абхазии – это проблема межцерковная, межправославная. Она не решается просто так, допустим, если так захочет святейший патриарх Московский и всея Руси. Естественно, что он будет соотноситься по этому вопросу, по этой проблеме с грузинской православной церковью, которую, как мы знаем, самой первой среди всех православных церквей в 1943 году признала именно Русская православная церковь в границах ГССР. И по сей день, как мы с вами знаем, Абхазия признается как территория каноническая, принадлежащая грузинской православной церкви. Вот когда на межправославном уровне поднимется вопрос о том, что эта территория больше не признается таковой, в связи с тем, что Абхазия не является частью Республики Грузия, грузинского государства, и абхазский православный народ не имеет желания быть в составе грузинской православной церкви, вот когда эта проблема будет озвучена, когда эту проблему будут решать представители разных православных церквей, а именно таким образом решается, допустим, возникновение новой церкви или восстановление древней церкви, которая имела когда-то независимость, какую имела Абхазская церковь в древности, да? Вот только тогда статус может быть решенным. Сейчас, на мой взгляд, существует некое джентльменское соглашение, по которому святейший патриарх Московский и всея Руси признает границы грузинской православной церкви только лишь по личному отношению к грузинскому патриарху Илье. Патриарх Кирилл как бы эту ситуацию в Абхазии держит в таком состоянии. То есть клирика грузинской православной церкви Иерея Виссариона Аплия он принимает и дает ему на словах, безусловно, полномочия как своему представителю. Почему? Потому что отец Виссарион единственный клирик в священном сане грузинской православной церкви, который является на территории Абхазии по канонам церкви легитимным. Вот для того, чтобы связь с грузинской церковью сохранялась, русской православной церкви необходимо, чтобы организация, возглавляемая этим священником, была и зарегистрирована в Абхазии, для того, чтобы впоследствии ничего не менять. Мы ничего не услышали от депутатов относительно уже решения вопроса об абхазском епископе, потому что без решения статуса православной общины Абхазии вопрос о рукоположении епископа невозможен. И если даже будет какой-то механизм, как об этом депутаты упомянули сейчас на своей пресс-конференции, рукоположение епископа для Абхазии, то, безусловно, он будет лишь после того, как будет найдено соглашение с Грузинской православной церковью. Это должны понять все. И я думаю, что в Абхазии пока не до конца это очень хорошо понимают. Прежде всего, Русская православная церковь должна заявить о том, что она больше не признает границы Грузинской православной церкви, в которую входит Абхазия. И вот когда такое заявление будет, мы можем сказать, что да, это первый шаг к тому, что Русская православная церковь открыто заявляет об этом, а значит, она ставит эту проблему перед лицом всех православных церквей. И если Московская патриархия договорится с Грузинской православной церковью о том, что его могут рукоположить во епископы, то я могу вам сказать, что ничего не изменится, потому что по-прежнему будет оставаться клирик Грузинской церкви, тогда уже во главе Абхазской церкви, сами епископа. Если это будет лично отец Виссарион, я могу об этом рассуждать, потому что у меня есть богословское образование, я могу сказать, что я знаю каноны церкви, о чем я не могу сказать, что это такими знаниями обладают депутаты нашего парламента. К сожалению, нет.
Отец Давид, да. Можно я задам вопрос как раз в продолжение? Сегодня, насколько я знаю, была встреча отца Дорофея с Раулем Хаджимба. Хотелось бы понять, а в чем сегодня заключается позиция новых абхазских властей? Собирается ли сегодня абхазский президент как-то вмешиваться в этот процесс?
Мне неизвестно, о чем говорили архимандрит Дорофей и президент Хаджимба на встрече, но мне известно одно. Неоднократно Хаджимба заявлял об этом, что он не собирается вмешиваться в церковный вопрос. Между прочим, то же самое заявлял Ян Кваб во время своего президентства. Но позиция президента нынешнего такова, что он призывает все стороны, значит, духовенства абхазского, сесть за стол и вести диалог между собой. Но мы неоднократно встречались с отцом Виссарионом и в прошлом году, и с духовенством со стороны отца Виссариона. Но никакого пока еще возможного единства у нас об этом речи нету. Потому что со стороны отца Виссариона существует одностороннее понимание решения этой проблемы. Но я думаю, что это прежде всего исходит из его личных интересов. Меньше всего из интересов церкви и православной паствы Абхазии.
Не считаете ли вы, что отец Виссарион может попытаться войти в Новоафонский монастырь? Не на осадном ли положении сегодня существует Новоафонский монастырь?
Никто не позволит отцу Виссариону вот так прийти и захватить монастырь. Потому что наша паства, люди, которые приезжают к нам со всей Абхазии в монастырь святого апостола Симона Канонита, приезжают именно потому, что они не согласны с позицией отца Виссариона. И они принимают нас как своих духовных руководителей. И Новоафонский монастырь для них является действительно будущим Абхазской церкви. И эти люди будут защищать монастырь, если это понадобится. Мы часто слышим заявления людей, которые живут в том числе в Новом Афоне, что они никогда ничего подобного не допустят. Я думаю, что сам отец Виссарион очень хорошо это понимает.
Как идет подготовка к общеправославному собору? Может быть, вы скажете пару слов вот на эту тему?
Вы знаете, судя по тем новостям, которые мы можем читать на церковных сайтах, освещающих тоже этот вопрос, можно сказать, что, в принципе, пока еще единогласия между церквами в процессе подготовки и документов, и самого собора, оно присутствует. Конечно, мне бы очень хотелось, чтобы проблема восстановления Абхазской церкви была бы поднята на этом всеправославном соборе. Но, к сожалению, ни наша попытка, которая была в марте прошлого года вместе с президентом Анквабом, обратиться к предстоятелям совещания, которое состоялось в прошлом году в Константинополе, ни последующие уже наши действия, они пока еще не привели к тому, чтобы на официальном уровне со стороны руководства и духовенства Абхазии было бы направлено письмо в адрес этого собора о решении восстановления независимой Абхазской церкви. Мы делали все, что необходимо. Тем не менее, пока еще ничего мы не добились.
В рубрике «Гость недели» был иеродиакон Давид Сарсани, один из клириков Священной Митрополии Абхазии. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Договор между самопровозглашенной Республикой Южной Осетии и Россией о союзничестве и интеграции был ратифицирован сегодня, 3 апреля, на сессии Юго-Осетинского парламента в Цхинвале, который накануне глава республики Леонид Сибилов внес в законодательный орган. За ратификацию договора единогласно проголосовали все 34 депутата парламента, передает информагентство РЭС. В работе заседания принял участие Леонид Сибилов, депутат Государственной Думы России Казбек Тайсаев. Были приглашены депутаты всех созывов Юго-Осетинского парламента, представители общественности. В начале заседания глава республики отметил, что оно является историческим. Много было сказано о том, какова значимость этого договора. Я еще раз повторяю, что этот договор является без преувеличения стратегического масштаба документом большого исторического значения, отметил Сибилов. Договор между Южной Осетией и Российской Федерацией о союзничестве и интеграции был подписан в Москве 18 марта 2015 года. Лидер оппозиционного объединенного демократического движения Нино Бурджанадзе считает, что единственным выходом из сложившейся в Грузии ситуации могут стать досрочные парламентские выборы, передает ИА Регнум. Об этом экс-спикер грузинского парламента заявила в эфире телекомпания «Объектив», отметив, что к власти в стране должно прийти такое правительство, которое будет дееспособным и компетентным. Сегодня стране гораздо больше нужны революционные сдвиги, чем в 2003 году, заявила бывшая соратница Михаила Саакашвили и один из лидеров революции РОС 2003 года. Перейдя к деятельности нынешнего правительства, Бурджанадзе отметила, что население Грузии в октябре 2015 года голосовало вовсе не за то, чтобы грузинская мечта занималась флиртом с единым нацдвижением. «Мы хорошо знаем, что нацдвижение на выборах 40% не набрало. Просто Бедзина, Иванишвили и мечта в тот же день начали выполнять директивы Запада и посольства США», пояснила Бурджанадзе. Трое депутатов парламента самопровозглашенной Республики Абхазии Валерии Агрба, Беслан Цвинари и Юрий Зугба сообщили сегодня на пресс-конференции в Сухуми о своей поездке к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. По словам парламентариев, патриарх заявил, что Русская Православная Церковь в будущем может быть готова рукоположить епископа Абхазской Церкви. Однако для этого необходимо преодоление внутрицерковного раскола в Абхазии. По информации радио «Эхо Кавказа», сегодня утром состоялась встреча между абхазским президентом Раулем Хаджимба и главой Священной Митрополии Абхазии архимандритом Дорофеем.
Новости представила Любовь Баматова.
«Эхо Кавказа». Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. Парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия ратифицировал соглашение о союзничестве и интеграции с Россией. Все 34 депутата единогласно проголосовали за внесенный президентом в законодательный орган договор. Заседание проходило в торжественной обстановке. В парламент приехали президент Леонид Сибилов, а также министры, ветераны войны, представители интеллигенции. Рассказывает Жанна Тарханова.
Парламент Южной Осетии собрался сегодня на внеочередное заседание, чтобы ратифицировать подписанный президентами России и Южной Осетии 18 марта в Москве договор о союзничестве и интеграции. Чтобы подчеркнуть важность момента, в законодательный орган приехал президент Леонид Тибилов. За голосованием также наблюдали члены правительства, депутаты парламента в прошлых созывов и ветераны Великой Отечественной войны, участники грузино-осетинского вооруженного конфликта, представители интеллигенции. В начале заседания Леонид Тибилов отметил историческую важность сегодняшнего заседания парламента. Цитата. «Много было сказано о том, какова значимость этого договора, и я еще раз повторяю, что этот договор является без преувеличения стратегического масштаба документом большого исторического значения», — сказал президент. «Договор в полной мере соответствует принципам и нормам международного права и направлен на укрепление союзнических отношений с Россией, переход на новый уровень межгосударственных отношений». Конец цитаты. В 12 часов дня депутаты единогласно поддержали договор о союзничестве и интеграции с Россией, внесенный президентом в парламент 2 апреля. В телефонном разговоре со мной спикер парламента Анатолий Бибилов пояснил, что ратифицированный документ предусматривает максимальную интеграцию с Россией. По его мнению, предложения Единой Осетии, не получившие отражения в документе, будут прописаны в дополнительных соглашениях, работа над которыми уже ведется. На ратификации договора присутствовал и глава МИД Давид Санакоев, которому парламентское большинство вынесло вотум недоверия за то, что, по их мнению, он препятствовал максимальной интеграции с Россией. Впрочем, по утверждению некоторых экспертов, в абхазский вариант соглашения, за который выступал министр иностранных дел, в итоге и был подписан президентами. С этим мнением не согласен Анатолий Бибилов.
Ни одного пункта, который был выкинут из Давида Санакоева, ни одного пункта в том договоре, что мы подписали, нет.
Вице-спикер парламента, глава Комитета по безопасности и обороне Дмитрий Тасов считает, что одобренный депутатами договор отражает настроение и чаяния южных осетин, а также соответствует целям Единой Осетии, победившей на выборах с лозунгом о воссоединении с Россией.
Мы максимально настаивали на том, Единая Осетия настаивала на том, чтобы все статьи и те нормы, которые были в изначальном проекте, они были учтены, отражены в договоре, который был подписан вот двумя президентами. Мы, конечно, рады за этот договор, хотя там кое-какие вопросы не отражены, но мы надеемся, что они будут отражены в активных соглашениях, но в любом случае, это шаг к тому, что мы будем сближаться с Российской Федерацией, и даст Бог, в скором времени мы будем в единой семье братских народов.
Впрочем, вхождение Южной Осетии в состав договора не предусмотрено. Речь идет о существенной интеграции во всех сферах при сохранении суверенитета. Тем не менее, Дмитрий Тасоев считает, что политическая программа Единой Осетии, предусматривающая воссоединение с Россией, может получить практическое воплощение и в нынешних политических условиях.
Реально сегодня действующий президент заявил еще один раз о том, что если его управление президентством воссоединение Осетии произойдет, то он будет считать, что его миссия была выполнена. Он до этого тоже сказал 2 года назад о том же самом, что сегодня еще прозвучало из его уст на заседании сессии парламента.
Аналогичного мнения придерживается и лидер парламентской партии «Единство народа» Владимир Килихсаев.
Голосовали сегодня депутаты и все единогласно проголосовали за этот договор. И, конечно, мы счастливы. Даже я не могу передать словами. Мы очень счастливы, да. Нет у нас такого человека здесь в Осетии, кто бы не хотел, чтобы мы воссоединились с Россией. Конечно, все хотят, чтобы этот день чем быстрее, тем, конечно, все ждут. Ну, мы, конечно, хотим плотную работу с Российской Федерацией. И я думаю, что это уже у нас для нас первый шаг о вступлении в Российскую Федерацию.
Главное теперь проведение в жизнь положений договора. Для этого предстоит разработать дополнительные соглашения, в которых и будет детально расписана последующая интеграция Южной Осетии с Россией. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
В целях поощрения малого бизнеса правительство Грузии инициировало несколько изменений в налоговый кодекс. Речь идет о послаблениях и льготах для импортеров автомобилей и физических лиц, сдающих квартиры в аренду. Эксперты считают, что без искоренения фундаментальных проблем в экономике данные инициативы будут иметь краткосрочный эффект. Продолжение темы в материале нашего специального корреспондента Ираклия Орагвелидзе.
На последнем заседании экономического совета премьер-министр Грузии Иракли Гарибашвили огласил ряд законодательных инициатив. По словам премьера, из-за девальвации лари и внешних факторов ряд отраслей попали в тяжелое положение. Особенно пострадали торговля автомобилями и рынок аренды квартир. Правительство готово пойти навстречу малому бизнесу. Штрафные санкции для автодилеров, не сумевших вовремя реализовать товар, будут снижены и отсрочены по времени. Ставка налога на доходы физлиц, сдающих квартиры, будет уменьшена с 20 до 5%. О послаблениях для автобизнеса рассказал замначальника службы дохода Вахтанг Лашкарадзе.
По проекту с 45 до 60 дней увеличивается период бесплатного нахождения импортированного автомобиля на территории Грузии. Также отменяются штрафные санкции, если владелец в течение 90 дней не пройдет таможенные процедуры. В том случае, если импортер в 90-дневный период не смог реализовать автомобиль, удешевляется его хранение на таможенном складе. Есть изменения и другого характера. Минфин отменяет все штрафные санкции для автодилеров, которые скопились у них на 1 апреля 2015 года и продлевает конечный срок до 1 сентября, чтобы они смогли реализовать товар.
Заявил чиновник. Сами импортеры приветствуют инициативы правительства, однако, как говорит бизнесмен Нукри Намбурейдзе, в условиях девальвации лари и кризиса в соседних странах это будет лишь временным послаблением для их бизнеса.
Факт налицо, продажи равны нулю. Сюда не приезжают импортеры, нет и местных покупателей. Это не кризис, а катастрофа. У меня всего 7 машин, 4 из них стоят на штрафной стоянке, так как я не смог уложиться в сроки, а проходить таможенные процедуры не на что. Новые инициативы властей дают мне срок до 1 сентября и позволяют сэкономить около 7 тысяч лари, что позволит по более низкой цене сбыть товар. Однако, что будет потом, сложно сказать, так как этот бизнес становится бесперспективным. Придется его перенастраивать.
Говорит бизнесмен. Кризис в сегменте аренды квартир наступил из-за излишней зависимости экономики от доллара. Большинство съемщиков имеют доходы лари, а квартиры сдаются за доллары. Из-за обесценивания грузинской валюты с Нового года стоимость аренды выросла на 30%. Арендаторам стало труднее платить. В результате многие жилые объекты стоят пустые. Однако вряд ли предложения властей окажут существенное влияние на отрасль, в которой вообще не принято платить налоги. Выгоду получат лишь частные налогоплательщики, говорит эксперт Паата Арошидзе.
Власти вряд ли рассчитывают на сиюминутный фискальный эффект, так как граждане, сдающие квартиры в наем, чаще всего скрывают этот факт, чтобы не платить высокий налог. Зачастую они выдают жильцов за родственников. По моему мнению, пока налоговые послабления будут иметь пользу лишь в курортных местах, где скрывать происхождение арендаторов проблематично. Законодательные инициативы властей призваны легализовать этот сегмент рынка, придав ему цивилизованную форму.
Убежден эксперт. В целом, по мнению экспертов, обе инициативы запоздали минимум на год. В условиях разразившегося валютного кризиса они позволяют лишь спасти от разорения часть малого бизнеса, но никак не стимулируют его развитие. Ираклий Рагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
17 августа 2001 года парламент самопровозглашенной Республики Южная Осетия принял закон о Конституционном суде. Тем не менее, в республике до сих пор не сформирован этот судебный орган. О причинах и последствиях отсутствия Конституционного суда с югоосетинскими экспертами говорил Мурат Гукемухов.
Закон о Конституционном суде Южной Осетии был принят 14 лет назад, но до сих пор он не сформирован. Хотя обещали, в предвыборной программе любого кандидата в президенты или в парламент можно найти пункт о незамедлительном формировании Конституционного суда. По закону Конституционный суд состоит из 5 судей. 2 представляет президент, еще 2 парламент и 1 председателя. Назначают по согласованию между парламентом и президентом. В 2011 году экс-президент Эдуард Кокойте перед уходом даже представил было в Конституционный суд 2 судей. Но на этом дело и заглохло. оглохла. В ноябре прошлого года президент Тибилов, отвечая на вопросы зрителей в прямом эфире, заявил, что Конституционный суд не сформирован из-за отсутствия кадров, обладающих необходимой квалификацией. Бывший заместитель председателя Верховного суда Южной Осетии Юрий Кокоев считает этот ответ президента не более чем отговоркой. В республике можно найти 5 судей, квалификация которых позволяет занять им эти должности, говорит Юрий Кокоев.
Мое мнение, что власть не желает иметь Конституционный суд, потому что многие законы с постановления противоречат общим положениям, принципам законодательства. Ну а парламент тоже экспертизы как таковой не проводились и не проводятся и сейчас на соответствии их конституции, принципам основополагающим законности. И власть вот не решается, не хочет, видимо, обращения в Конституционный суд на предмет отмены вот таких положений, вот таких постановлений, указов и так далее, и так далее.
По наблюдениям югоостинского эксперта Роланда Келихсаева, в отсутствии органа, которому принадлежало бы исключительное право трактовать законы, в республике сложилась порочная практика. Кто закон применяет, тот его и трактует, говорит Роланд Келихсаев.
В отсутствии Конституционного суда, кому не лень, каждый трактует закон как хочет. И судьба людей находится в руках правоприменителей, а не закона. В обществе очень много нареканий на качество судебных решений, на качество следствия, на какие-то решения чиновников. То есть это все вызывает определенную волну недовольства среди населения. И самое страшное то, что количество инстанций в Южной Осетии, куда можно пожаловаться, очень ограничено, а международные инстанции нет возможности обжаловать или жаловаться по этим вопросам.
По словам Юрия Кокоева, вот уже 20 лет, как Южная Осетия живет в условиях правового абсурда. И пока не видно примет тому, что эта ситуация будет исправлена.
Вот то, что мы работаем по российским законам, это ведь нонсенс. Где это видано, что одна страна работала по законам другой страны? Приговоры, решения выносим мы именем нашей республики, а законы применяем российские. С одной стороны, видимо, надеяться, вот мы присоединимся к России, что тут весь будет напрасным. Это ведь сколько законов надо принимать, и вот из года в год тянется вот это идиотское положение такое. Я по-другому не могу его назвать.
То есть стремление иметь идентичное с Россией законодательство вполне логично, коль же республика живет в экономическом, политическом и каком угодно пространстве России. Но тогда, считает Юрий Кокоев, нужно просто скопировать российские законы, к примеру, тот же Уголовный кодекс, и применять его как свой. Можно вслед за Россией вносить поправки в скопированные законы. Но судить своих граждан по законам другой страны – это не лезет ни в какие ворота. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
До начала Тбилисской молодежной олимпиады осталось менее 4 месяцев, однако многие проекты по строительству соответствующей спортивной инфраструктуры еще не закончены. Сегодня стало известно, что на завершение строительных работ мэрия Тбилиси планирует выделить 38 миллионов лари. Оппоненты правящей коалиции сомневаются в том, что эти суммы будут потрачены правильно. Тему продолжит Серго Бригладзе.
Через 113 дней, ровно 8 часов вечера, на стадионе имени Михаила Месхи загорится олимпийский огонь. За звание лучших в 9 видах спорта начнут биться несколько тысяч спортсменов со всего мира. Во всяком случае, в том, что будет именно так, уверены организаторы мероприятия. Им вторят представители строительных компаний, занятых созданием спортивной инфраструктуры. Они обещают, что за несколько дней до начала фестиваля все объекты будут введены в эксплуатацию. Между тем, гандбольный зал пока еще строится. Капитальный ремонт проходят баскетбольный зал и арена для проведения состязаний по дзюдо, рассказывает генсек Национального олимпийского комитета Эмзар Зенаишвили.
Работы продолжаются по графику. Большая часть инфраструктурных проектов завершена или находится в стадии завершения. Во всяком случае, по информации, которую нам представляют строители и организации, проводящие мониторинг работ, к концу мая или 10-15 июля все строительные объекты будут готовы. Работы много, но у нас есть время для того, чтобы встретить начало фестиваля в июле в полной готовности.
Однако заявлениям Зенаишвили не верят оппоненты правящей коалиции. Сегодня оппозиция городского собрания узнала о том, что тбилисская мэрия планирует выделить 38 миллионов лари из городского бюджета на благоустройство спортивной инфраструктуры и подготовку к юношескому олимпийскому фестивалю. По размеру суммы можно судить, что объем работ остается большой. Потратить такие деньги менее чем за 4 месяца будет очень сложно, говорит член фракции нацдвижения в Сакрабулу Ираклий Абесадзе. Недовольство оппозиционеров вызвал и тот факт, что городские власти решили потратить эти суммы путем прямых закупок, без проведения тендеров.
Напомню, что до начала Олимпиады осталось около 3 месяцев. Власти не смогли эффективно потратить на эти цели достаточно солидные суммы. Теперь эту ответственность перекладывают на мэрию Тбилиси, которая потратит эти деньги без проведения тендера. И, к сожалению, вновь проведение Олимпиады встает под вопрос.
Сказал Ираклий Абесадзе. На фоне нескончаемых коррупционных скандалов в органах местного самоуправления Тбилиси, решение отказаться от проведения тендеров выставляет городские власти не в лучшем свете, заявляют члены Сакрабулу от меньшинства. По уже установившейся традиции, представитель большинства обвинений оппозиции отмели лаконичными комментариями. К примеру, депутат городского собрания от большинства Георгий Ткемаладзе сказал...
Их претензии по поводу прямых и облегченных закупок ничего общего не имеют с коррупцией. За короткий период будет проведена очень большая работа, и я думаю, к лету все будет готово. Никаких коррупционных рисков нет.
Оппозиция категорически отказывается поддерживать эти изменения в бюджете. Однако, как не раз показывала практика, от их голоса в городском собрании мало что зависит. Серго Брагвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Сегодня в Сухумском центре Юрия Воронова состоялось обсуждение еще одного нового фильма об истории христианства в Абхазии. С подробностями наш постоянный автор Виталий Шария.
Вот уже 2 года абхазские историки, археологи, представители общественности собираются время от времени в центре имени Юрия Воронова в Сухуме для просмотра и обсуждения новых научно-популярных фильмов об истории Абхазии. На этих встречах царит атмосфера увлекательного поиска истины, непринужденности в общении, которую в немалой степени создает гостеприимная хозяйка, директор центра, вдова Юрия Николаевича Светлана Воронова. Она и открыла очередную встречу, посвященную фильму Сергея Язвинского «История христианства в Абхазии». Фильм начинается эффектной картиной мчащихся по небу облаков и древних абхазских христианских храмов, от которых в ряде случаев остались ныне только величественные развалины. Закадровый дикторский голос повествует об истории христианства в Абхазии, начиная с 1 века, когда здесь проповедовали святые апостолы Симон Канонит и Андрей Первозванный. Концовка фильма звучит так.
Несмотря на трудности и парадоксы современной жизни, абхазская церковь возрождается. Храмы полны прихожан, в них ведутся службы, им ведутся русским и греческим богослужебным языком, под сводами звучит абхазский язык. У священнослужителей много работы, ведь люди не перестают рождаться и умирать. И как и 1000 лет назад, им нужна вера, надежда и любовь.
В целом, участники обсуждения, известные в Абхазии ученые Олег Бгажба, Гарик Сангулер, Руслан Барциц, Сурам Сакания, специалист по архитектуре храмов и другие, дали высокую оценку фильму. Рекомендовалось показать его на обоих абхазских телеканалах. Не раз звучало в качестве похвалы, что в нем нет политики, только исторические факты. Последнее осуждение воспринималось мной в душе скептически, ибо сразу же представился себе реакцию на фильм грузинской аудитории, поскольку, на их взгляд, древние храмы, о которых шла речь, это образцы грузинского христианского зодчества. Наверное, когда люди привыкают жить и мыслить в какой-то общей для данного круга системе координат, они начинают забывать, что есть и другие миры, или, скажем так, антимиры. Кстати, когда в начале своего выступления на русском языке гость из Польши, профессор археологии Варшавского университета Тадеуш Скорский, заговорил о том, что не совсем согласен с тезисом об отсутствии в фильме политики, он словно прочел мои мысли, а в основном варшавский гость говорил о феномене церкви в становлении государственности. В Польше это костел. Выступающий как оплот консерватизма, он сыграл огромную роль в те времена, когда территория страны была поделена между тремя державами, не дал нации рассыпаться, сохранил ее единство. Выступление Скорского напомнило Олегу Бгажба об одном существенном упущении в фильме, хотя он посвящен истории христианства, а не православного христианства в Абхазии. В нем не нашлось места для рассказа о периоде генуэзского влияния в позднее Средневековье, когда здесь возводились католические храмы. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. «Эхо Кавказа».
Сегодня у Министерства внутренних дел самопровозглашенной Республики Южная Осетия собрались люди, чьи автомобили были конфискованы во время специальных рейдов Цхинвали. Силовое ведомство приняло решение о начале выявления так называемого трофейного или незаконного автотранспорта в республике, рассказывает наш цхинвальский корреспондент Ирина Келехсаева.
Личный автотранспорт, на который автовладельцев отсутствовали документы, был конфискован у 9 граждан республики. Однако сегодня к МВД, по словам очевидцев, подошли около 20 человек. Видимо, поддержать пострадавших пришли и их друзья. Автовладельцы собирались встретиться с министром МВД Хсаром Лавоевым, чтобы вернуть конфискованные автомобили. Как рассказали мне сотрудники УГАИ республики, накануне эти люди ходили к посту госавтоинспекции на южной окраине Цхинвала, где конфискат оставили под присмотром сотрудников МВД. Все 9 машин оказались российского производства разных годов, от стареньких до вполне себе свежих моделей. Например, популярный в Цхинвале «Лады 2114». Мой первый собеседник, назову его Вадим, рассказывает, что свою трофейную машину купил 3 года назад за 85 тысяч рублей. Говорит, что автомобиль был необходим семье, где есть дети, участок за городом, работа, до которой тоже надо как-то добираться. Вадим слышал о том, что сотрудники МВД начали выявлять неоформленные официально машины, но добровольно сдавать или прятать свой автомобиль он, по его признанию, не собирается. В свое время, как и большинство владельцев подобных автомобилей, он успел приобрести технический талон и номерные знаки. А что отнимать мою старенькую машину? Пусть отбирают у тех, кто пригнал их недавно, и у кого они куда новее, добавил он. Мой второй собеседник, который также согласился пообщаться не под запись, говорит, что вместо поиска трофейных машин, пусть лучше начнут блокировать каналы их поставки в Южную Осетию. Он, как и многие жители Цхинвала, уверен, поток трофея идет не из Грузии, как до войны 2008 года, а из России. Проходит он через таможенный пункт пропуска в Нижнем Зарамаге. Мой собеседник пытается объяснить мне, каким образом можно прокрутить это на вполне легальных основаниях. Например, говорит он, на заводе производители выпускают машину-двойник, которую законно провозят через границу, а потом уже здесь продают и на месте оформляют. Или оформление страховки на автомобиль в России, который по доставке в Южную Осетию уже там объявляют числящимся угнанным. Несложно разобраться в деталях его рассказа, поэтому он решает добить меня собственной статистикой. Да 5-6 автомашин в республике из 10 точно трофейные. Оба моих собеседника сочувствуют владельцам конфискованных машин, аргументируя это так. Ну что там, бедные парни, ну не могут они купить машину за 300 тысяч, а это минимум рублей. Вот и копят хотя бы на трофейную. Зла никому от этого нет. И ездят на них только по территории республики. Источник в МВД республики говорит, что что в ведомстве провели специальное совещание, на котором обсуждалась судьба автомобильного трофея в республике. По его словам, попытки навести порядок в этой сфере предпринимались еще в 2005 году. Однако тогда было принято решение узаконить права автовладельцев. Информации о том, что на сей раз решила коллегия Министерства внутренних дел, пока нет. Ирина Хилексаева специально для «Эхо Кавказа» Цхинвал.
«Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.